Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Вали и компания. Анимационный бум в американском кино». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Некраткая история выпивки». «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. «Джон Бейкер из «Дома престарелых». «Природа слухов». Гость американского часа Сэм Вонг, профессор нейропсихологии Принстонского университета. «Музыкальные картинки». Скульптуры Томаса Мура в ботаническом саду Бронкса. «Лето в музыке». Лето еще не кончилось. Еще далеко до Дня труда, еще впереди жара августа, зрители еще ждут голливудские премьеры отпускного кино, но уже можно подвести первые итоги сезона. По мнению самых серьезных и суровых критиков, а не только простодушного проката, лучшими фильмами этого лета стали богатые и щедрые анимационные фантазии. «Кунг-фу Панда», например, сперва очаровала посетителей Каннского фестиваля, потом американских зрителей и, наконец, китайскую аудиторию, которая так полюбила этот фильм, что даже предъявила его авторам обвинения в эксплуатации национальных сокровищ в виде пейзажей, панд и древней философии даосов. Затем пришла пора трогательной и смешной антиутопии «Вали», не оставившей равнодушными ни детей, ни интеллектуалов. Что же происходит с анимацией в Америке? В чем причина мультипликационного бума в Голливуде? Об этом мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским.
Мультипликация есть, может быть, единственная абсолютно универсальная синтетическая форма искусства. Я даже не говорю о киноискусстве, искусства как такового. И в силу своей универсальности, абсолютной условности мультипликата поистине на сегодняшний день безграничные возможности. Обратите внимание, мы все чаще и чаще видим вещи на рисованном экране, которые раньше были невозможны. Огонь, вода, пыль. Маленькие простые вещи, которые в действительности очень сложно нарисовать. Я абсолютно убежден, что через какое-то время анимационная и неанимационная природа будут неотличимы друг от друга. Все эти направления, компьютерно генерированная графика, анимация, актеры, все вместе создадут новое какое-то качество. Это вопрос самого ближайшего будущего, абсолютно точно.
Давайте поговорим на конкретном примере.
Фильм «Уолл-И».
Это одно из главных достижений современного кино. Во всяком случае, что характерно, критик «Нью-Йорк Таймс» назвал фильм поэмой, а критик «Нью-Йоркера» назвал фильм классикой.
А еще один комментатор в газете «Нью-Йорк Таймс» написал «Уолл-И» в президенты. Итак, что мы имеем в этом фильме? Начинается картина «Апокалипсис». Планета наша находится в самом печальном, разрушенном состоянии. Все это очень напоминает развалины Майя. И среди всего этого заброшенного мира существует один маленький робот, Уолл-И, который передвигается на гусеницах мимо таких же роботов, как и он, но которые уже, по всей видимости, перестали работать. И он сжимает, прессует и упаковывает мусор. Все очень просто. Сразу же с первого мгновения фильма я подумал о маленьком принце Сент-Экзюпери, который наводит порядок на своей планете. Правильно?
Да, все действительно. Тут у него есть и эта параллель.
При этом, конечно же, он очень обаятельный, изобретательный. У него есть небольшой маленький друг таракан, на которого он боится все время наступить. И, убирая планету, он находит вещи, которые ему нравятся. Он их собирает, он их приносит в свой маленький сарайчик, дом. В частности, зажигалка Зиппо, кубик Рубика, лампочка и, очень важно, кассета и телевизор. Кассета видеофильма «Hello, Dolly», где люди танцуют, поют и ведут себя романтически. Вот эта романтическая предрасположенность подготавливает наше ожидание к встрече, потому что если есть робот, настроенный романтически, если есть персонаж, настроенный романтически, должна появиться и вторая романтическая половина. Должна появиться любовь.
Вы Вы описали первую часть фильма и подготовили нас ко второй части, которая, я бы не сказал слабее, она просто из другого фильма. Это все уже начинается фантастика. И надо сказать, что она на меня произвела гораздо меньше впечатления, чем земная ее часть. Мне показалось, что фильм состоит из двух частей. Первая часть – это мужчина и женщина, а вторая часть – это космическая одиссея. Поскольку мне «Мужчина и женщина» нравится гораздо больше, чем фильм Кубрика, то такое впечатление у меня осталось и от картины.
Да, более того, мне кажется, что все про любовь наполнено самыми разными изобретательными культурными ссылками, параллелями. Мы все время сравниваем что-то, что-то вспоминаем, что-то одно замыкается с другим. Для того, чтобы придать этому довольно неуклюжему роботу качество обаятельного, доброжелательного, смелого, романтического персонажа, авторы придумали очень-очень-очень много маленьких деталей. И эти маленькие детали просто блестят, как бриллианты. Например, когда наш робот приходит в свой сарайчик и снимает гусеницы, это совершенно замечательно.
Как ботинки вы снимали, или галоши.
Да. Потом он перебирает свои игрушки, и когда он ложится в какой-то ковш эскалатора, по-моему, спать, и он немножко укачивает, себя рукой, отталкивается от пола, чтобы себя укачать. Это совершенно чудная детская деталь.
А моя любимая деталь, когда Уолли находит коробочку с бриллиантом, и бриллиант он выбрасывает, а коробочка ему страшно нравится. Ему нравятся всякие контейнеры, потому что он сам такой.
С мусорными деталями вообще много замечательного придумано в фильме. Когда появляется романтическая героиня, предмет любви, а предмет любви это запущенный людьми из космоса робот, более продвинутый, более высшего порядка, чем Уолли, тот робот, который должен найти, есть ли на планете что-то живое, живые растения, возможно ли вернуться на планету и возобновить жизнь.
Как сказал человеческий герой этого фильма, можно ли вернуться, чтобы наконец выращивать растение, которое дает нам пиццу.
Уолли по сравнению с этим новым роботом, в которую он влюбляется, простоват. У него мужиковатый немножко вид, недотёпый, в то время как она небожительница, явно по определению Катаева. И он влюбляется. И когда ему удается установить первый контакт, и он приводит ее в свой сарайчик, где он, значит, хранит свое сокровище, совершенно замечательный эпизод, как он показывает ей свои сокровища, он показывает ей свои игрушки, он показывает ей кубик Рубик, он показывает ей лампочку, которая у нее тоже вспыхивает в руках, он показывает ей фильм, и он всячески ей демонстрирует мир человека. Вот что замечательно.
То есть он на нашей стороне.
Он наш, Уолли в президенты. Я думаю, что эта картина будет номинирована на «Оскар» и имеет гигантские шансы получить.
Особенно за лучшую мужскую роль.
Конечно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Отнюдь не краткая история выпивки, так можно было бы назвать книгу, которую представит слушателям «Американского часа» ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
По совести говоря, книга Гейтли встает в бесконечную шеренгу произведений так называемой «pop history» – популярной истории, над которой уже подтрунивают серьезные историки. Подобные книги описывают историю всего – копыта и подковы, кнопки и скрепки, и особенно еды – соли, трески, шоколада. Рецензент книги «Выпивка» писатель Сэм Андерсон пишет по этому поводу.
Нынешняя коммерциализация общества отразилась даже на истории, и историческая слава начала перемещаться с людей и событий на товары и продукты. Иэн Гейтли представляет алкоголь настоящей живой водой в истории человечества, игравшей важнейшую роль во всех сферах жизни – в рождении и смерти, в деловых и торговых сделках, в супружестве, в казнях. По версии Гейтли, алкоголь вдохновил греков не только на создание трагедии и комедии, но и на создание демократии. И алкоголь же помог американским отцам-основателям стимулировать борьбу за независимость. Хорошая поп-история требует довольно парадоксального набора умений. Нужно уметь, с одной стороны, отыскать новые версии и неизвестные детали долгой истории предмета, с другой стороны, изложить их в таком простом и увлекательном стиле, который был бы доступен даже тем читателям, что не вполне знакомы с главными событиями Второй мировой войны.
Но, поиронизировав, рецензент признает, что книга «Выпивка. История алкоголя» – интересное и увлекательное чтение. Звездой книги является этанол, этиловый спирт, прозрачная, сладкая, питательная, быстро испаряющаяся жидкость, которая в природе образуется при соединении дрожжей с фруктами и которая затормаживает нашу центральную нервную систему, иногда с летальным исходом. Гейтли докапывается до ранних способов приготовления алкогольных напитков в Древнем Египте и в Китае 9000-летней давности и описывает удивительное разнообразие вкусов разных народов в разные периоды истории.
На большем протяжении истории алкоголь приравнивался к еде и питью. Дневной рацион строителей пирамид равнялся 2 литрам пива. Ацтекам разрешалось пить только начиная с 52 лет, возраст, до которого далеко не все доживали. Но у них был ежегодный фестиваль пьяных детей, когда разрешалось пить даже младенцам. Варвары, разрушившие Рим, опивались пивом. Гуны пили ферментированное кобылье молоко. Англосаксы – мед, как и русские, и эль. В средневековой Европе каждый ребенок и взрослый, и старик пили ежедневно, обычно по 2-3 раза в день. Монахам разрешалось выпивать по 8 пинт пива, то есть по 4 литра в день. В Елизаветинской Англии было по 1 пабу, то есть трактиру на каждые 189 человек. Сейчас, по данным 2004 года, выяснилось, что число пабов в Англии сократилось, но все же и до сих пор там приходится по 1 пабу на каждые 529 англичан.
Из книги Гейтли мы узнаем и удивительные детали древнего этикета, связанного с выпивкой. В Японии XVI века, например, трезвость гостя считалась оскорбительной для хозяина. Поэтому гости притворялись пьяными и присылали традиционные записки благодарности за гостеприимство не на следующий день, а через день, и писали их неровным почерком, как свидетельство тяжелого похмелья. Касается Гейтли и религиозных различий в отношении к алкоголю.
В то время как христианство сделало красное вино священным символом Христовой крови, Коран запрещал алкоголь во всех видах. И тем не менее, именно арабские химики довели до совершенства процесс дистилляции и назвали получившийся продукт арабским словом «аль-кол».
Вписали свою страницу в историю алкоголя и американские колонии. Начать с того, что знаменитый корабль «Мейфлауэр», прибывший в Америку с пилигримами, был кораблем виноторговцев из Бордо, перевозившим красное вино «Кларет». А про следующий корабль с поселенцами известно, что он привез с собой 28 тысяч литров вина и пива и только 4 тысячи литров питьевой воды. Кстати, о воде. Рецензента Андерсона особенно заинтересовало универсальное для всех времен и народов презрение к воде, отраженное в книге Гейтли. Он пишет:
«В Древней Греции считалось, что люди, регулярно пьющие воду, а не вино, не только лишены способности испытывать страсть, но и испускают нездоровый и чуть ли не ядовитый запах. Во Франции в период после Первой мировой войны считалось, что вода делает людей жирными, слабыми и прыщавыми. И я берусь утверждать, что это поверье существует в Европе до сих пор. Меня самого недавно обидно обругала женщина-ирландка, когда я заказал себе в пабе пинту воды». Вообще говоря, эта гидрофобия может сама по себе стать прекрасной темой для популярной истории, если найдется кто-то, кто захочет ее описать.
Те читатели книги «Выпивка», которые не прочь были бы скрыть свой пристальный интерес к объекту исследования, смогут замаскировать его широким спектром культурных ассоциаций автора. В книге приводятся примеры и цитаты из классики от Гильгамеша и Беовульфа до стихов Огдена Нэша, а также из исторических исследований о Столетней войне, о черной смерти и о падении феодализма. Популярная история продолжает свое триумфальное шествие. После 500-страничной книги «Выпивка. История алкоголя» казалось, что эта тема исчерпана. Ничуть не бывало. В недавнем номере журнала «Нью-Йоркер» опубликована большая и тоже всеобъемлющая статья об истории послеалкогольного похмелья. В статье даже приведено несколько медицинских способов борьбы с похмельем. Среди них лишь один, очевидно, неприемлем для людей, страдающих от этого недуга. Совет: пить надо меньше.
Inside my stages, yet you know I did survive all of your lonely sages, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На этот раз Владимир Морозов в своей авторской рубрике «Необыкновенные американцы» знакомит наших слушателей с Джоном Бейкером из «Дома престарелых».
Ехал я по дороге, и вдруг машина, которая шла передо мной, стала раздваиваться, как будто одна стоит на крыше другой. Я врач и сразу понял, что надо делать. Закрыл один глаз, и машина перестала двоиться. Так я и доехал до дома с закрытым глазом. Джон пошел к специалистам. Подлечим, но прежнего зрения уже не вернуть, и работу придется оставить. Врач-отоларинголог зарабатывает в Америке меньше хирурга, но Джону хватало, чтобы вырастить и оплатить образование троих детей. Жена при этом сидела дома. Когда я простился с работой, пришлось с потерями срочно продавать все мои инструменты, врачебный кабинет и просторный дом. Они переехали в дом поменьше. Было это аж в 1979 году. Ему только что исполнилось 65. В этом возрасте американские врачи считают, что они еще в полном расцвете сил и по своей воле на пенсию не уходят. Джон, сколько вам лет сейчас?
94.
Мне 94 года. Чем он занимался последние 29 лет? Сначала просто вылезал из депрессии. Потом открыл офис, где давал советы, как надо встречать старость, как следить за здоровьем, как считать и тратить деньги. Потом написал книгу, которая называется «Есть ли у врача жизнь после того, как он простился с медициной?» Джон, а у вас есть какие-то серьезные жалобы на здоровье? У меня серьезно ослаблен слух, зато есть отличный слуховой аппарат. Когда я был молодым, то постоянно страдал от болей в спине. Но вот 30 лет упражнений, и теперь моя спина чувствует себя лучше, чем когда я был молодым. Каждый день он обязательно гуляет по улице, минут 30. Любит бродить один, ему есть что вспомнить.
1945. Я был капитаном. Medical service.
Вот эта фотография сделана в 1945 году. Я был капитаном медицинской службы. Только что вернулся из Европы. Где я был, когда японцы напали на Перл-Харбор? В воскресенье 7 декабря 1941 года у меня был выходной. И вдруг звонят и вызывают в больницу. У пациента что-то серьезное с ушами. Я тогда работал в городе Олбани. Осмотрел я больного, а тут приходит другой врач и говорит, что по радио сообщили про Перл-Харбор. С войны из Европы он чуть ли не каждый день слал письма своей будущей жене. Часто стихами. Джон, а вы помните какие-нибудь из этих стихов наизусть?
The night was dark, serene and calm, just like a surgeon's healing balm.
Ночь была тихой и мягкой, как рука врача. Он лечит тело, но вам становится лучше уже от одного его прикосновения.
To lay upon a weary soul and make a broken spirit whole.
Сегодня, через 63 года, что вы думаете о решении президента Трумана сбросить атомную бомбу на Японию?
He did me the greatest favor he could ever have done. I was due to go to Japan.
Он оказал мне неоценимую услугу. Моя честь как раз готовилась к отправке в Японию. Я знаю, что Трумана до сих пор ругают за атомные бомбы. Да, конечно, это было негуманно. Знаете ли, война, она вообще негуманна. По подсчетам специалистов, без атомной бомбы мы потеряли бы в войне с Японией до 1 000 000 человек. Я мог оказаться в их числе. Я знаю, что перед сном вы любите читать. Что читали в этот раз? Сейчас я читаю про жизнь Джона Адамса каждый вечер. Автор Дэвид Маккаллоу. Мы будем обсуждать эту вещь в кружке «Великие книги», которая работает в нашем доме престарелых. Я там руководитель. За несколько лет мы прочитали все, начиная с греческих трагедий и кончая «Сердцем тьмы» Джозефа Конрада и Маркеса «Сто лет одиночества». Эту вещь я читал 3 раза. Первый раз, много лет назад, когда мой сын, тогда еще студент колледжа, вдруг позвонил и сказал: «Прочти «Сто лет одиночества». Джон, вам 94 года. Вы помните свой первый сексуальный опыт?
Do you remember your first sexual experience?
Yes.
How old you were?
19 or 20 in a house of prostitution.
Мне было 19-20 лет. Это случилось в публичном доме. Мы, студенты, постоянно говорили о сексе. Он надвигался на нас, как экзамен на зрелость. К Как было дело в публичном доме? Да не слишком хорошо, потому что я все время думал, как бы оттуда поскорее сбежать. Я был так перепуган. В своих мемуарах Джон пишет, что был сексуально активен до смерти жены, а это случилось 18 лет назад. Ему было 76 лет.
As you get older, sexual life changes.
Вы стареете, и ваша сексуальная жизнь меняется. Но в возрасте 70-80 лет 40% мужчин способны испытывать оргазм, вести нормальную половую жизнь. Только не ждите, что все будет как тогда, когда вы были юношей. Он хотел бы прожить подольше, но в случае серьезной болезни или полной немощи готов ускорить свою смерть. Хотя, смеется Джон, для этого придется ехать в штат Орегон. Только в этом штате есть закон, по которому в определенных условиях врач имеет право выписать пациенту медикаменты, которые вызывают безболезненную смерть. После введения этого закона, рассказывает Джон, в Орегоне сильно сократилось число смертельно больных людей, которые заявляют врачам, что хотели бы расстаться с жизнью. Но почему это произошло? Когда человек знает, что он имеет право и возможность остановить свою жизнь в любой момент, то уже только одно это знание само по себе улучшает настроение пациента, он лучше реагирует на лекарства, становится веселее. Одно сознание того, что тебе не придется страдать, улучшает эти последние годы или недели жизни. Люди должны иметь возможность принять смерть при помощи врача. Я не называю это самоубийством.
Just knowing that you don't have to suffer will make you have a better end of life.
And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start. If you are among the very young at heart.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Природа слухов. Гость «Американского часа» Сэм Вонг, профессор нейропсихологии Принстонского университета. Музыкальные картинки. Скульптуры Томаса Мура в Ботаническом саду Бронкса. Лето в музыке.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. На Украине 25 человек стали жертвами сильнейшего наводнения. На западе страны затоплены обширные территории в нескольких областях. Десятки тысяч людей остались без крова и средств к существованию. Премьер-министр России Владимир Путин вновь подверг критике одну из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел». Выступая в понедельник на заседании правительства, Путин заявил, что «Мечел» экспортировал сырье через офшорные компании в Швейцарии по цене в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке. Число жертв взрывов в Стамбуле возросло до 17. 2 взрыва произошли вчера вечером на оживленной улице. Губернатор Стамбула Муамер Гюлер заявил, что речь идет о терактах. Пока неизвестно, кто стоит за взрывами. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. В Ираке сегодня смертники осуществили серию терактов. Погибли около 50 человек. На западном берегу Иордана задержаны десятки активистов группировки «Хамас». Рейды проводят силы безопасности движения «Фатх», возглавляемого лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президентские выборы в Азербайджане назначены на 15 октября. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизбут-Тахрир». Суд города Динау на юге страны признал женщин виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. Конституционный суд Турции начал рассматривать дело о возможном роспуске правящей партии «Справедливости и развития». По мнению прокурора Высшего апелляционного суда, подавшего иск, ряд предложенных партий законов нарушает провозглашенный в Конституции принцип светского характера турецкого государства. Это была сводка новостей Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Thank you.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – природа слухов. Гость «Американского часа» – Сэм Вонг, профессор нейропсихологии Принстонского университета. Музыкальные картинки, скульптуры Томаса Мура в ботаническом саду Бронкса. Лето в музыке.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
С тех пор, как знаменитый высоколобый журнал «Нью-Йоркер» вышел с обложкой, на которой Мишель и Барак Обама изображены в таком виде, что оскорбленными объявили себя как сторонники, так и противники кандидатов в президенты, скандал захватил всю страну, во всяком случае, всю ее прессу. Дело в том, что художник Барри Блит собрал на обложке все зловредные слухи, которые сознательно и бессознательно распространяются противниками Обамы. Эта краткая, но живописная энциклопедия сплетен о кандидате демократов показывает Барака в мусульманской одежде, что должно доказывать его тайную верность исламу. Облик его жены Мишель, изображенный с автоматом и в прическе афро, напоминает о террористах из «Черной пантеры». В дополнение картины в камине пылает американский флаг, а стену украшает портрет Осамы Бен Ладена. Конечно же, эта жуткая карикатура никак не отражает взглядов либерального журнала. Чтобы понять, как нелепо защищать Обаму от «Нью-Йоркера», надо знать его редактора. Вышло так, что день предыдущих президентских выборов, в 2004-м, мне довелось провести с Ремником. Мы вручали ему нашу премию «Либерти». Дэвид с огромным синим значком в поддержку Керри весь вечер, забыв о банкете, следил по телевизору за президентской баталией, с ужасом считая тающие надежды на победу демократов. Короче, «Нью-Йоркер» всей душой на стороне Обамы, и обложка — попытка высмеять его врагов, распускающих порочащие вымыслы. Возможно, этот эксперимент оказался неудачным. Неподготовленный зритель, который увидел одиозную обложку на экране телевизора или компьютера, вовсе не обязан знать о политических взглядах редакции журнала, который предназначен для нью-йоркских интеллектуалов. Однако этот опыт слишком тонкой сатиры привел к тому, что журнал, пусть и за счет своей репутации, вытащил на поверхность стыдные приемы политической борьбы с Обамой, заставив всю страну обсуждать подпольную тактику сплетни. Сегодня «Американский час», пригласив в гости профессора нейропсихологии Принстонского университета Сэма Вонга, тоже включится в эту дискуссию. Природу слухов обсуждает с доктором Вонгом наш корреспондент Ирина Савинова.
Как рождаются слухи? Как долго они живут? И кто их распространяет?
Одна из самых простых категорий ошибочных представлений возникает в условиях невежества, от отсутствия образования. Гораздо более интересная категория – слухи, существующие вопреки тому, что их ложность доказана. Рассмотрим, что происходит с получением информации и ее усвоением. Мы знакомимся с какой-то идеей, она нам нравится, мы ее оцениваем и закрепляем в своем мозгу. Фальшивые слухи оформляются и остаются в нашем сознании как правдивые в тех случаях, когда они вызывают сильную эмоциональную реакцию, настолько сильную, что она делает услышанное достойным запоминания. Это происходит, когда слухи перекликаются с распространенным мнением, слышанным нами ранее, и когда они соответствуют системе наших взглядов на то, что считать правдой. Когда мы слышим то, что мы считаем правдой, эта информация закрепляется у нас в мозгу как истина. Психологи считают, что те идеи, которые воздействуют на нас эмоционально, одновременно соответствуя нашему мировоззрению, осядут у нас в памяти.
Теперь становится понятнее, почему многие считают кандидата в президенты от партии демократов Барака Обаму мусульманином, хотя это никаким образом не соответствует истине.
Случай
Барака Обамы очень интересный. Представление о том, что Обама мусульманин, довольно популярно в политических кругах Америки. Многие смотрят на него с подозрением. Странно звучащее имя, а если так, то возникает мысль, что и религия у него может быть другая. Обама жил за пределами Соединенных Штатов. Опять-таки, причина для подозрений. Игнорируется тот факт, что он христианин, и приписывается ему принадлежность к другой, гораздо менее популярной в Америке религии.
Мы не только склонны удерживать в памяти те факты, которые подходят нашей системе убеждений, но и отвергаем те, которые идут с ней вразрез. Как работает этот психологический механизм?
Исследователи университета Стэнфорд недавно изучали, как складываются мнения и в особенности неверные мнения, а также как оцениваются доказательства. Был поставлен эксперимент. Отобрали студентов с твердыми убеждениями о пользе или бесполезности смертной казни как средства предупреждения преступности. Им предоставили набор доказательств, как за, так и против смертной казни. Каждая группа отыскала в доказательствах подтверждение своим убеждениям и раскритиковала доказательства, подтверждавшие противоположную точку зрения. Они продолжали отстаивать свою позицию даже при том, что студентам рекомендовали быть справедливыми в оценке доказательств. Свою предубежденность студентам не удалось преодолеть.
Что же при этом происходит в нашем мозгу?
Трудность в различии правдивых и ложных фактов в том, что мы запоминаем их в том контексте, в котором с ними познакомились. Мы можем вспомнить, что ели на ланч вчера, но если нас спросить о чем-нибудь из более отдаленного прошлого, ну, скажем, откуда мы узнали, что Москва – столица России, то мы вряд ли сможем ответить. Мы не вспомним, кто нам это сказал или из какого источника мы об этом узнали. И это потому, что информация в мозгу не хранится таким же образом, как сведения, записанные на бумаге. Бумаги или занесенные на жесткий диск нашего компьютера. Мозг постоянно пользуется информацией, каждый раз закладывая ее в память в новых местах. В результате факт теряет связь с тем местом, куда в самом начале он был помещен вместе с источником информации. Это явление так и называется в науке амнезия источника информации. Мы забываем, от кого узнали тот или иной факт, и считаем его правдивым, забывая, насколько можно доверять источнику информации.
Как воевать с ложными слухами?
Бороться со лживыми слухами очень трудно. Когда кандидат в политической кампании пытается разоблачить слухи о нем, ошибкой его стратегов является повторение лживой информации снова и снова. Люди, возможно, не запомнят, что информация была лживой, но запомнят, что слышали ее где-то, и будут говорить «я слышал где-то, что…» и будут повторять неверные факты. Вместо этого нужно рассказать им новую, интересную, правдивую историю, чтобы они забыли лживую старую. Мало просто сказать, что слух лживый. Его нужно заменить чем-то сильно действующим, чем-то таким, что наверняка запомнится.
А что, если сказать себе, я верю только таким-то и таким-то источникам, и все?
Звучит как хорошая идея, но мы обязательно станем выбирать те источники, которые более всего соответствуют нашим взглядам. Вспомните исследование в Стэнфорде. Есть несколько правил. Так, печатные источники заслуживают больше доверия, чем телевидение. В целом, психологи утверждают, что если у нас нет достаточно времени, чтобы оценить факт, мы автоматически считаем его правдивым. Американскому телевидению и особенно новостным каналам кабельного телевидения трудно дать оценку правдивости из-за их сильного эмоционального воздействия. Легче выбирать правдивые источники среди печатных изданий и радиостанций. Еще одно правило. Слушая противоречивые сообщения, пытайтесь представить, может ли быть верным обратное. В случае Обамы легко представить себе, что он может быть христианином. Соблюдение такого правила станет хорошим орудием проверки слухов на лживость.
Как вы сами выбираете источники получения информации?
Потребляя новостную и другую информацию, как ученый, я стремлюсь использовать как можно больше источников, причем независимых источников. Новости я получаю из печати, из основных газет, и из их эквивалентов в интернете. Я пользуюсь и «Нью-Йорк Таймс», и BBC, и Национальным общественным радио. Я предпочитаю несколько источников сразу, но не телевидение. Это очень сильно действующее на эмоции средство массовой информации, из-за чего трудно оценивать преподнесенную им информацию.
А можно построить средства массовой информации в иерархический порядок, по их правдивости? Кому верить больше, кому меньше?
Да, можно, но создать такую пирамиду очень трудно. Если я посоветую вашим слушателям не пользоваться каким-то источником информации, потому что, с моей точки зрения, он не совсем правдив, они могут мне не поверить, потому что у нас разные идеологические установки. Пользоваться таким фильтром очень опасно. Если кто-то говорит, что его интересуют новости только на консервативном канале Fox News или на либеральном американском общественном радио, другие вправе такой оценке не верить. Однако очень важно иметь персональную стратегию защиты от лживой информации.
Не могли бы вы привести примеры слухов, проживших успешную жизнь в истории?
Ошибочные убеждения во множестве встречались в истории, и примером может служить российская императрица, кажется, Екатерина. Считалось, что у нее были очень нехорошие склонности, которые лучше не обсуждать в нашей программе. Зато их с готовностью обсуждали ее политические противники. Другой частый пример из американской истории – обвинение в адрес президентов в том, что они были отцами незаконорожденных детей. Раньше в Америке это был очень распространенный тип лживых утверждений, направленных против политических фигур. Но и в наше время Джон Маккейн всего 8 лет назад столкнулся с таким обвинением. Оно оказалось лживым, но на выборах 2000 года этот слух повлиял на избирателей. Now I know you won't repeat this, strictly on trend new, of course. But Mrs. Tessie Tucanella is an unimpeachable source, and she says irrefutably it's indubitably a fact. Horton schizowitzophistic. In other words, he's cracked.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки», вместо того, чтобы привести нас, как обычно, в музей, позволит нам остаться на открытом воздухе, ибо замечательная выставка скульптур Генри Мура проходит в Ботаническом саду Бронкса. Лучший ботанический сад Нью-Йорка, а они у нас есть в каждом районе, решил стать музеем. Для этого у него есть все основания, ибо этот сад, в отличие от всех остальных, сочетает в себе естественную историю с обыкновенной, природу с культурой и старый свет с новым. Такой набор противоречий стал возможным потому, что с самого начала судьба этого учреждения была сразу обычной и необычной.
В конце 19 века ботаник Колумбийского университета Натаниэль Бриттон и его молодая жена, тоже ботаник, Элизабет, отправились в Англию проводить медовый месяц. В Лондоне они посетили лучший в то время королевский ботанический сад Kew Gardens. Чета ученых вернулась в Нью-Йорк с твердым намерением организовать такой же сад в Америке. 18 апреля 1891 года отцы города с помощью частных пожертвований купили у табачного магната Пьера Лорелада землю под сад в Северном Бронксе. В благотворительной акции участвовали знаменитые богачи Нью-Йорка – Карнеги, Вандербильт, Морган. Уже через 5 лет после покупки сад был открыт. Его первым директором назначили, конечно же, Натаниэля Бриттона. В саду Бронкса работали лучшие архитекторы своего времени. Их усилиями 100 лет назад построена самая большая ажурная оранжерея, немного напоминающая Эйфелеву башню. Пегги Рокфеллер, страстная любительница роз, особенно красных, подарила саду дивный розарий. Японцы привезли свои сосны, мексиканцы – коллекцию редких кактусов. Каждую весну тут проходят выставки орхидей мирового значения. А всего сейчас в саду более 1 000 000 растений.
Пока во всей этой истории не так уж много американской специфики. Но она проявится, стоит только посетителю забраться вглубь сада. Дело в том, что если в старом свете ботанический сад нужно было насадить и устроить, в новом его можно было просто огородить. Примерно четверть сада составляет последний девственный лес на территории Нью-Йорка. Понимая всю ценность этого ископаемого чуда, ботаники заботливо окружили дорожками чащу по берегам реки Бронкс, оставив все, как было до прихода белых. Эта история не просто курьез, если угодно, это притча, объясняющая разницу в культурной ориентации жителей нового и старого света. Зелень европейских городов – вторичный продукт цивилизации. Тут каждый сквер – погост. Корни деревьев, растущих на богатом перегное культуры, путаются в руинах тесной средневековой жизни. В Америке, как часто кажется, а иногда, как это случилось с нашим ботаническим садом, и бывает, природу просто огородили – забором, улицей, городом. Об этом писал как-то Бродский, объясняя, что разделяет европейскую и американскую поэзию. В Англии, говорил он, каждое дерево помнит короля или монаха. В Америке поэт, такой как Фрост, может обращаться просто к дереву, свободному от исторических реминисценций. Теперь, возможно, станет понятней дерзкий замысел дирекции ботанического сада, решившийся засадить свою землю культурой, точнее говоря, скульптурой Генри Мура. 18 бронзовых и 2 пластиковые работы метра переехали через океан, чтобы привольно расположиться на тех местах, которые 2 года для них искала представительница фонда Мура Энн Фельдман. Иногда скульптура встречает посетителя у фонтанов и площадей. Иногда стоит на усыпанной летними цветами лужайке. Иногда прячется в тени древних деревьев, включая самый старый дуб сада, растущий на Нарциссовом холме. Каждый раз место выбрано так удачно, что массивные бронзовые сооружения образуют мизансцену. Они будто играют таинственную и величественную пьесу для зрителей, суетливой фауны и внимательной флоры. Надо сказать, что выбор экспозиции оказался чрезвычайно деликатным. Генри Мур не признавал тех, по выражению Эрнста Неизвестного, людей в штанах, которые могли бы унизить окружающую среду какой-нибудь девушкой с веслом. Все композиции великого английского художника пришли из природы, формы которой он тщательно изучал. Застывшие на пути от конкретного к абстрактному, эти скульптуры исследуют отношения не между людьми, а между формами, объемами, плавными, гибкими, амебоподобными телами. Но сила художественного преображения так велика, что эмоции отрывают тяжелую бронзу от земли. Кажется, что она парит в небе, нежная, как поцелуй, легкая, как игра, твердая, как воля. Скульптуры Мура так естественно вписались в одолженный им пейзаж, что легко поверить, будто они здесь выросли. Критики, восторженно оценившие затею ботанического сада, пишут, что больше всего она бы понравилась самому автору. Когда Генри Мур, он умер в 1986-м, подводил итоги своему творчеству, он сказал:
«Скульптура должна стоять под открытым небом. Во всяком случае, для моих работ нет места лучше природы. По мне, лучше мою скульптуру поставить в пейзаже, любом пейзаже, чем в самом роскошном здании из тех, где мне приходилось бывать».
Картинки с выставки, посвященные летнему десанту английского скульптора Генри Мура в ботанический сад Бронкса, продолжит Соломон Волков, которого я попросил приготовить нам дивертисмент из музыкальных опусов, описывающих английское в честь Генри Мура лето.
Знаете, я постарался взглянуть на музыку английскую вот именно с этой точки зрения. Что она нам может сказать об этом времени года, об этой жаре, об этой зелени? И я никогда не смотрел под этим углом на сочинения хорошо мне известных композиторов. И вдруг я обнаружил, когда я переслушивал ее, что музыка самых разных времен и разных композиторов имеет много общего. Вероятно, это все-таки вызывается общим пейзажем, общим климатом для них, для всех, общим отношением к этому времени года, к лету.
Особенно в Англии, где лето короткое, во всяком случае, раньше до потепления климата лето было коротким и очень долгожданным. Англичане всегда больше всего на свете любили свое лето. И именно лету посвящены лучшие страницы в английской классике. Вспомним, например, Пик. Господи, как вкусно описано лето.
Ну, для английской музыки о лете характерна общая черта, которую я бы назвал меланхолией. Эта музыка невероятно меланхоличная вся. Такое есть легкое оцепенение в этой музыке, и она совсем не радостная, с одной стороны. С другой стороны, нельзя ее назвать такой уж трагической или печальной, а вот именно какое-то ощущение выпадения из времени и пространства. И мы начнем с композитора, которого зовут Роберт Джонсон. Он родился в 1583, а умер в 1633 году.
То есть, грубо говоря, современник Шекспира.
Да. И он был придворным лютнистом, причем композитором во втором поколении, как тогда бывало нередко. У него была очень хорошая репутация. И вот он сочинил песню, значит, которую он пел и аккомпанировал сам себе на лютне, «As I Walked For One Summer Day». И описывается, как герой видит девушку, которая собирает цветы на лугу в летний день. Очень печальный сюжет, потому что она собирает эти цветы и оплакивает свою любовь. И вот она собирает эти цветы на протяжении песни, собрала целый букет и, увы, умерла. Вот такой неожиданный финал у этой летней истории. Но музыка невероятно красивая. As I walked forth one summer's day to view the meadows green and gay, a pleasant hour I espied, standing fast by the river side, and it amazed when I heard cry, alas, alas, there's none around as I. Thank you. Второй опус принадлежит композитору, который живет в наши дни. Он родился в 1643 году. Его зовут Гевин Брайерс. Он по образованию философ, а в музыкальном отношении он последователь Кейджа и Сати. Это такая новая простота, но не очень простая простота. Он гораздо более изощренный, конечно, композитор, чем Кейдж или Сати. Но написал он балет в 1694 году, который назывался «Волшебная лужайка». И вот эпилог из этого балета. Я и хочу показать. Он очень интересно инструментован. Это такая песня без слов. Инструментована она для низких струн, для альтов, виолончели и контрабасов. Причем Брайер сам объясняет это тем, что он сам-то контрабасист, мать у него была виолончелисткой и до 90 лет играла на виолончели, а дочки тоже виолончелистки. Причем одна из них...
Это семейный бизнес.
Да, одна из них вот прямо в этом ансамбле, который исполняет сейчас этот опус Брайерса, там добавка есть еще кларнетов и гитар, так одна из этих дочек играет, причем на инструменте своей бабушки. И вот это вот летнее оцепенение, это летняя песня без слов. Наконец, третий музыкальный пример, который связан с английским музыкальным летом, это всем известный «Strawberry Fields Forever» – «Земляничные поляны навсегда», всемирно известная песня Джона Леннона Пола Маккартни.
Знаете, наверное, тут надо вспомнить, что «Земляничная поляна» – так называлась школа, в которой учились Битлз. Но у нас в Нью-Йорке есть свои «Земляничные поляны», и это лужайка около дома, где убили Леннона, в Централ-парке. И это настоящая зеленая поляна, и каждое лето там всегда толпятся люди, которые поют, танцуют, соберболтают, они наслаждаются общением с духом Битлз. И мне кажется, что это земляничная поляна в Централ-парке лучший памятник Битлз, который только можно себе представить.
Да, мы как раз вчера с Марианной, моей женой, посетили это место. Как всегда, полно народу. Ремонт, между прочим, ремонтируют. Но вот вокруг этой самого центра, этой площадки, где выложен этот узор мозаичный, разложенный, сложены очень красиво розы, и мальчики, и девочки. Это очень трогательное, приятное ощущение. А я хочу исполнение этой песни сегодня посвятить памяти моего друга, которого я никогда не видел, англичанина. Его звали Иэн Макдоналд. Он родился в 1948 году, а покончил жизнь самоубийством в 2003. Он написал замечательную книгу о Шостаковиче, но также написал лучшую, которую я знаю, книгу о «Битлз». И всякий раз, когда мне нужно хоть что-то узнать или понять в творчестве Битлз, я заглядываю в эту книгу, она всегда у меня с дарственной надписью от Иэна. И там он, кстати, говорит вот об этой песне «Strawberry Fields Forever», что с этой песни стартовало пасторальное направление в современной английской попсовой музыке. Это такая специфическая пастораль, говорит Макдоналд, с психоделическим оттенком. И ее подлинная тема, вот этой песни «Strawberry Fields», не любовь, и не психотропные вещества, а ностальгия по детскому взгляду на мир. По-моему, замечательно сказано. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Out. It doesn't matter much to me.
let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Морозов, Сэм Вонг, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо, никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор. Патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».